Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
И следующее, что Яков здесь предлагает: в ожидании пришествия не сетуйте, но делайте все возможное согласно обстоятельствам. Когда нужно молиться, молитесь. Когда вы радостны, пойте псалмы. Когда у вас есть нужда, учитесь помогать друг другу. Просите о помощи. Вы знаете, вопрос о помощи. Есть люди, которые никогда помощи не просят. Они убежденные в том, что это и есть правильный подход. Я умею жить, у меня все получается, другие должны просить. Но на самом деле мы должны принимать помощь и просить помощь. Мы должны создавать возможность ближнему нашему сделать добро для нас. И когда нам что-то предлагает, братья и сестры, кто-то хочет что-то помочь нам, соглашайтесь, дайте возможность человеку сделать доброе. Помните, когда Христос пришел к колодцу? Самарянка пришла. Он говорит: дай мне пить. Вы думаете, он не обошелся без самарянки? Обошелся бы. Когда мы ожидаем пришествия, мы учимся молиться. Мы учимся петь. Мы учимся помогать и просить друг у друга принимать помощь. Это важно. И следующее, это, наверное, последнее, на что обращает Яков, это в пришествии, в ожидании пришествия, говорит: поддерживайте общение друг с другом. Признавайтесь в проступках, молитесь друг за друга. Итак, поддерживайте общение друг с другом. Признавайтесь в проступках и молитесь друг за друга. Другими словами, Яков вместо того, чтобы сетовать, ожидая пришествия Иисуса Христа, вот учитесь, вы делайте, что вы можете сделать, что есть ценного? Научитесь владеть своим языком на добро. Да, да, нет, нет. Научитесь молиться, петь, просить о помощи, оказывать помощь. Вместо того, чтобы сетовать, друг с другом развивайте отношения. Мы нужны друг другу. Мы так созданы, что мы друг другу нужны. И в этих отношениях мы формируем наше понимание, наш характер формируется, ближние наши формируются, и мы формируем. Вот о чем говорит Яков. Ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, делайте вот это. Здесь намного больше пользы, чем просто сетовать. Потому что сетовать – это значит отказаться от обстоятельств, которые посылает Бог для нашего формирования. Сетовать теми обстоятельствами и воздыхать на тех людей, с которых мы сталкиваемся – это на самом деле не верить, что Бог знает, что в нашей жизни нужно. Потому что из всего можно извлечь пользу для нашей души. А теперь давайте мы остановимся на вот этом тексте. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот такой интересный отрезок Священного Писания. Это в том же самом контексте. Вместо того, чтобы сетовать, поддерживайте общение друг с другом, признавайтесь в проступках и молитесь друг за друга. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, вот в этом отрывке, есть ли у вас какие-то вопросы? Я не знаю, что вас смущает в этом тексте? Когда-нибудь думали над этим отрывком Священного Писания? Что вас смущает? На что бы вы хотели получить ответ? Может, не я отвечу, кто-то другой знает, как ответить. Вот видите на этот текст, смотрите на этот текст. Как он вам понятен? Что вас озадачивает? Что вас интересует в этом тексте? Что вам непонятно? Что, от чего вы приходите в восторг, когда читаете? Пожалуйста.
Вот последний стих меня всегда смущал. Если можете, брат, ответьте.
А смущал он именно чем?
Вот кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.
Так тут все ясно. Какая часть смущает?
Неужели это правда?
Но. Давайте так. Мы уже столько вместе собирали, давайте более конкретно говорить. Процитировать текст и сказать мне, текст смущает. Что конкретно в этом тексте смущает?
Ну, конкретно здесь, видите, что тот пусть знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу чью? Грешника Или свою.
Ага, понятно. Понятно, понятно. Люба, пожалуйста.
16. Признавайтесь друг перед другом в проступках, которые я сделал против этого брата, или просто рассказать ему, какой у меня был плохой поступок в жизни.
Это интересный вопрос, да. Это вообще признавать в проступках или против брата? Сейчас мы рассмотрим этот вопрос. Смотрите, чтобы я не... Люба, если я вдруг упущу, ты задай его еще раз. Пожалуйста.
Еще вопрос. Усиленная молитва – это как требование, так, навязчиво требовать от Бога, или усиленная – это просто вопрос. Усиленная.
Хорошо, понял. Много может усиленная молитва праведника. Это вопрос. Какие еще у нас вопросы? Пожалуйста.
В контексте, там, по-моему, 15 стих сказано, что болен ли кто из вас.
А мы в прошлый раз говорили.
Призовите. И вот это 16, там, я думаю, что это к этому относится. Признавайтесь друг перед другом проступка, чтобы исцелиться. То есть, там сказано, что если болен, для того, чтобы исцелиться, нужно признаваться друг перед другом проступка. И много может усилить молитву праведника. Это первый вопрос. То есть, друг перед другом признаваться или перед тем, кого ты пригласишь для молитвы. Значит, 17 стих. Илья был человек, подобный нам. То есть здесь Иаков говорит для того, чтобы мы могли молиться, потому что Илья, он такой же точно был человек, как и мы. То есть, если мы помолимся, Бог должен обязательно ответить, правильно? То есть он дает сравнение, что он такой точно человек, как и мы был. То есть это не только он мог молиться, потому что он пророк был, а и мы можем молиться, и Бог нам ответит.
Да. Насчет дождя у моего брата, который вы слышали, видели, здесь есть свое толкование. Вот приехал 3 месяца, начался дождь, и 3 месяца был дождь. Кажется, 2 дня чуть-чуть солнышко, мы успели их фотографии сделать. И он настолько соскучился со своей семьей, за детьми, за женой, что он уже никогда не хотел ни в Калифорнии, никуда, побыстрее домой. Он говорит, Бог со мной вместе печалится, поэтому дождь льется. Вот увидишь, я уеду, начнется солнце. Вчера он ехал. И говорят, по радио передают, что теперь длительный период солнца у нас будет. Давайте мы тогда подойдем к концу, мы подойдем к этим грехам, которые прощаются. Поговорим немножко. А сначала давайте немножко определимся, начнем с вопроса, который Люба задала. И пойдем дальше. Так, первое, говорит, смотрите. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Но первое, что Иаков здесь говорит, обратите внимание, какой поворот. Иаков говорит, ожидая пришествия Иисуса Христа, не сетуйте друг на друга. Он поворачивает другую сторону. Мы можем друг друга использовать, нехорошее слово использовать, но мы можем, друзья наши нужны не для того, чтобы мы сетовали на них, но для того, чтобы мы могли дружить с ними, найти что-то общее. И об этих проступках дело в том, что когда мы надеваем маску, что я вот правильный, а другой неправильный, тогда я могу на другого сетовать. На самом деле у каждого из нас достаточно количество проступков, чтобы быть скромным. У нас есть всех свои проблемы, свои нужды, своя боль. И когда мы в чем-то хороши, у нас не получается в другом месте. Мы в чем-то себя умеем вести, например. А вот в этом мы не можем. И мы когда сетуем, вот человек, ну какой невоспитанный, мы можем сетовать на него в одном аспекте. Но в другом аспекте он лучше нас. Иаков здесь, обратите внимание, вместо того, чтобы воздыхать друг о друге, вместо того, чтобы возмущаться чужими грехами, он говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за другом. Для того, чтобы это было, нам нужны друзья, нам нужна компания. Вот почему мы говорим сейчас об этих группах. Некоторые обращают внимание серьезно, некоторые не обращают. А один человек пришел, одинокий совсем. Я говорю, тебе нужно ходить, иметь группу, общение с братьями, с сестрами. У некоторых, естественно, получается это. Оно как-то сформировано. А у некоторых этого нет. Братья и сестры, то, что мы ходим в церковь, это мы все вместе. Но нам, каждому из нас, нужен этот микроклимат. Наше духовное состояние зависит от того, какова наша жизнь и каковы наши отношения в этом микроклимате. Реально мы можем общаться, человек 12, с которым мы можем общение только активно иметь. Вы проверьте. И прочитали, что самое большее количество ближайших друзей мы можем иметь – это 3. А проверьте их. Проверьте своих, которых вы имеете общение. Сколько их? Так мы устроены. Такое далекое, следующая цифра – это 70, где мы можем общаться чуть дальше, иногда позванивать. Но активно общаться мы можем 12 людьми. Это будет 15-16, но это обычно меньше. Посчитайте своих людей, вы увидите. Вот эти цифры, которые появляются в Библии, они не случайны. То, что 12 учеников у Христа, это не случайно. Он мог набрать 120 или 500. Но человек может общаться активно, эффективно с 12. И когда вот этих 12, чуть меньше, чуть больше, у вас есть у вас общение в этих 12, у вас нормально развивается духовная жизнь. Если вы приходите в церковь и уходите, у вас этого общения нет, вам трудно. Вот почему очень важно найти, заставить себя, если у вас вы испытываете одиночество, найти эту группу, найти этих друзей. И знаете, чтобы иметь друзей, есть люди, у которых много друзей, а есть люди, у которых друзей мало. Общее правило очень такое. Кто хочет иметь друзей, тот должен быть сам дружелюбным. Нужно вкладывать в дружбу, она не получается сама собой. И общее правило, которое помогает формировать друзей, говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Обратите внимание, что, скажите, братья и сестры, честно так, как много из нас сегодня поступает с людьми так, как бы мы хотели, чтобы они с нами поступали? Кто-нибудь может признаться, говорит, я поступаю с людьми так, как я хотел бы, чтобы они поступали. Если не поступаю, я естественным образом реагирую. Если они не дружелюбны, я не дружелюбный. Если они меня обижают, я от них отворачиваюсь. Если это... А никто не признается. Но где-то, по большому счету, мы все грешны в этом. Мы реагируем на людей, как они с нами поступают, мы ожидаем от них определенного поведения, определенных слов, определенного отношения. Христос говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали, так вы с ними поступаете. Если мы возьмем это за правило и будем поступать с людьми не так, как они с нами поступают, но как бы мы хотели, чтобы они с нами поступали, мы поступаем с ними так же. Вот, например, мы хотим, чтобы на нас не обижались. Мы не обижаемся. Если мы хотим, чтобы мы были, чтобы кто-то был дружелюбный, мы дружелюбны. Если хотите, чтобы нас в гости, вы хотите, чтобы вас в гости приглашали, да? Что нужно делать? Приглашайте себе в гости. Если хотите, чтобы вам деньги одалживали, одалживайте деньги другим. Если вы хотите, чтобы вам помогали, помогайте. Если вы хотите, чтобы вас посещали, посещайте, когда есть здоровье, и тогда вас посетят. То есть принцип, сначала мы делаем вещи, чтобы у нас были друзья. Нужно признавайтесь друг перед другом. Вот это сетование, оно ни к чему не ведет. Мы должны иметь компанию, друзей. И вот этот микроклимат в 12 определяет наше духовное состояние. Мы приходим в церковь и уходим. Но если не будет вот этого общения в небольшом круге друзей, нам будет очень тяжело. На это обратите внимание. Я, например, в Одесской церкви, я вспоминаю, у нас была прекрасная церковь. Хорошее служение. Но жизнь моя формировалась, у меня были друзья, был круг друзей, в которых я общался ближе. Я считаю, их не было больше 12. Это так, больше-меньше. И если я считаю по пальцам, сколько ближайших друзей, оно не переходит через 3. Поэтому обратите внимание, это к тому, что есть группы разбора библейского, там вы должны общаться, собираться. Если он не получается естественно так, обратите на это серьезное внимание. Тогда дальше, для этого признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга. Обратите внимание, что выше речь шла о том, что если кто болен, то и призовите пресвитеров. Но это другой уровень. Когда вы признаетесь друг перед другом, когда вы молитесь друг за друга. Но если это люди чужие, вы не будете признаваться. Если они делают что-то неправильно, вы будете просто сетовать. Для того, чтобы признаваться друг перед другом, нужно, чтобы это были близкие, добрые друзья. И обратите внимание, пока вы ведете себя как очень правильный и святой человек, в жизни которого ничего не происходит, у вас не будет той близости, о которой речь здесь говорит. Идет. Вот, был задан вопрос, о каких проступках нужно рассказывать? Вы знаете, когда-то было, мне кажется, это нехорошая практика. Когда по церквам люди выходили перед церковью и начинали делать публичные исповедания на основании этого текста. Речь не об этом здесь. Есть некоторые подробности, которые никому не надо знать. Но если есть доверительные друзья ваши, у вас есть определенная боль, молитесь. молитесь с ними, открывайте, сказать, вот в моей жизни вот было вот так и так. У меня есть вот такая трудность, у меня есть вот такая черта в характере. Но если у вас нет доверительных друзей, они расскажут, те, которые будут с вами, они пойдут дальше. Должна быть компания, которых вы можете открыться. Потому что мы боимся это сказать, думая, о нас будут думать плохо. Мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в молитве, но мы не можем рассказать правду о себе. Потому что мы боимся, что о нас все расскажут. Ведь так же. А у нас есть боль, у нас есть переживания. Вот брат мне вот рассказывал, у них где-то 6 сестер было. 26, 27, по 30 лет переживают, а потом замуж не могут выйти. Они в конечном итоге пришли к друзьям своим, ну это были их пастора, говорят, я хочу выйти замуж. Помолитесь. Они стали молиться. Говорят, мы ждали, у нас было 6 таких. Самое большее мы ждали 3 месяца. А кто-то скажет вслух, я хочу замуж выйти, молитесь за меня. Это стыдно, не принято так говорить. Но у кого-то это нужда. У кого-то есть другой, кто-то не может жениться. Ну как это он скажет, я не могу жениться? Что подумает о мне, я что, совсем бездарь какой-то? Как все могут, а я не могу? Но это возможно сказать друзьям. Есть сокровенные определенные нужды, определенные переживания. Есть определенные обстоятельства, в которых я оступился, например, что-то кто-то сделал. И вы знаете, когда нету поддержки друзей, очень трудно. Не всегда служитель сможет это увидеть. И служитель, он должен быть, но он по службе должен. Но друзья, они близкие. С ними рассказали им, и они помолились. Но для того, чтобы помолиться, рассказать, нужна эта близость. Но эту близость надо развить. И если эта близость, нет этих друзей, близких, некому раскрыться. И некому молиться. Итак, братья и сестры, я думаю, речь отвечает на этот вопрос. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Это есть вещи, которые мы сделали, и нам нет покоя. Не надо рассказывать всем, все сразу выворачивать, что в вашей жизни было. Это кому не интересно. Но если у вас есть проступки, которые беспокоят вас, если вам нужна молитва, нужна помощь, тогда вам нужны друзья. Но вы не сможете открыться кому угодно. Нужна эта близость, когда вы можете им поверить. Но эту близость нужно развить. Вот почему очень важно быть дружелюбным. Вот почему очень важно поступать с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они с вами поступали. Чтобы у вас была эта компания. Чтобы были эти друзья. И пока будете вести себя, что значит, у меня все нормально, у меня вопросов нет, никаких проблем нет. Все будут думать о вас. Но на самом деле вы нуждаетесь в помощи. Но вы не можете открыться, про вас будут плохо думать, но друзья не будут плохо думать. Так я понимаю, в данном случае, я думаю, есть для этого основание. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Не значит рассказывать все, что вы когда-то сделали. Вы покаялись, Господь простил, и это снято. Но если есть что-то, что вас беспокоит, откройте своим друзьям, помолитесь вместе. Если есть с вами люди, есть конкретные люди, которые переживают, например, у него это не получилось, и это не получилось, говорят, наверное, Бог меня не любит, покинул, потому что я вот это сделал, и это сделал. В этом случае уместно сказать, я в своей жизни сделал вот это и это, но Господь меня простил, я поднялся. Не бойся, давай помолимся за тебя. И вот это вот молитвы друг за друга, нам нужны эти молитвы искренние, нестандартные. Не просто мы помолимся, помолимся. Но когда друзья переживают друг, сопереживают, они никому не будут рассказывать. И когда есть такое общение, вы друг за друга знаете больше, это естественное, нормальное общение. Вы понимаете, что вы искуплены Христом, святость во Христе, но вы реальные люди. И когда уже нет этого ореола, который отделяет вас от людей, вы нормальные, простые, тогда за вас молятся, и вы молитесь. И когда есть вот это общение в небольшом кругу, духовность меняется. Вы чувствуете себя наполненными, счастливыми, удовлетворенными. Как бы ни улучшали служение, которое мы в церкви производим, но если не будет вот этого друг друга, если не будет этого круга друзей, будет тяжело. Будут служители, которые будут молиться, но не будет друзей, перед которыми вы сможете признаться. Не будет друзей, которые будут молиться. И Иаков делает акцент, что это не служители, а вот так вот просто. Вы друг с другом встретились. Много может усиленная молитва о праведном. Я бы хотел бы так сказать, есть порочная практика. Когда люди, друзья, знают друг друга, и в церкви они этого не сделали, они собираются вместе, и делают, и говорят какие-то непристойные вещи. У нас не должно быть этого. Должно быть, что когда мы собираемся, мы могли бы молиться о проступках. Мы не должны потакать поступок, потому что мы друг друга знаем. Не для того создаются дружеские компании, но компании, в которых мы следим за истиной, следим друг за другом, и мы не прощаем друг другу, но мы вовремя корректируем. Есть такое выражение о дружбе. Друг – это тот человек, которому ты можешь сказать все, что ты о нем думаешь, и он на тебя не обидится. Не знаю, это мирское выражение. Может, в этом есть какая-то правда. Дальше. Когда у нас есть проблемы, не обязательно, чтобы пресвитерий церкви решил эти вопросы. Вы можете помогать друг другу и молиться друг за друга. Но эти друг друга должны у нас быть. Это берет время. Дальше. Добрые и доверительные отношения нам нужны еще и для того, чтобы мы могли помочь друг другу, когда мы делаем ошибки, согрешаем. И здесь мы проходим к самому такому важному. Важный момент. Кстати, насчет усиленной молитвы праведного, я думаю, что здесь имеется в виду простые вещи. Когда мы праведность нашу, мы получаем от Господа. Мы жертвы Иисуса Христа имеем праведность. И когда мы в этих доверительных беседах друг другу рассказываем о своих согрешениях или проступках своих и молимся, и когда мы верим, что мы имеем праведность перед Богом, и мы усиленно молимся, верим, что мы имеем право обращаться к Богу, Бог слышит эту молитву. И говорит, Илья был подобен нам. Он молитвой помолился. И здесь Яков хочет сказать, что мы подобны этому человеку. У нас есть определенные, как бы сказать, права, возможные, доступ к Богу. И в этих общениях, когда мы общаем друг с другом, чтобы мы с верою молились друг за друга. И эта молитва будет услышана. Теперь мы подходим к этому вопросу, когда мы собираемся, иногда бывают очень серьезные вопросы. Эти исповедания, деления, они открывают иногда серьезные проблемы. Не всегда служитель увидит, что происходит с конкретной душой. Служитель уже узнает тогда, когда уже очень бывает, что уже человек взял направление, его трудно исправить. Но на уровне друзей многие отклонения от истины могут быть вовремя исправлены. И когда вот в этих беседах, мы же видите, кто что говорит. Я, например, сейчас вспоминаю, у нас была одна компания, и мне сейчас печально, что вот брат высказывал определенные идеи. Ну, а мы шутили, думали, что он не всерьез. А теперь он серьезно уклонился от истины. И я себе думаю, а мы упустили время. Когда он полушутя это нам говорил. А ну, мы не думали, что это всерьез. Я вот сейчас сужу себя, конкретно думаю, как я с этим человеком встретиться, и что я могу ему сказать. И я вспоминаю, мне стыдно за то время, я думал, он шутит. Я думал, человек взрослый не может всерьез принимать такие глупости на веру, но он их принял. Вот в этих беседах мы должны видеть, как далеко мы стоим от истины. Истина должна быть в центре. Вот в этих беседах вместо того, чтобы сетовать друг на друга, у нас есть возможность помочь друг другу, если кто-то уклонился от истины. Прежде чем даже церковь узнает, мы уже работаем над тем, чтобы человека вернуть к истине. И когда есть доверительное отношение, вы можете видеть, в самом начале развития он делится своими историями. Какая бы ни была, казалось вам, странная история, или полушутя, он говорит, имейте в виду, что в каждой шутке доля шутки, а остальное правда. Поэтому вот в этих отношениях есть возможность, Яков, не сетуйте, у вас есть возможность участвовать в очень важном духовном процессе, удержать кого-то от уклонения к истине. И здесь, смотрите, как здесь он говорит. Пусть это братья, если кто уклонился от истины и обратил его кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Первое, что совершенно очевидно, для меня ясно в этом тексте, что когда мы встречаемся друг с другом, и у нас есть это общение, и будут люди, которые будут уклоняться от истины. И можно сетовать на этих людей. Можно воздыхать, где он взялся на мою голову. Можно это делать. Но Яков обращает внимание на другое. В этой ситуации, когда кто-то уклоняется от истины, и у нас есть основание воздыхать, что он уклоняется, есть возможность в этих общениях участвовать в чем-то очень важном. Говорит, тот, кто кого-то остановил, вернул к истине, пусть тот знает, что он спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Многое, что в этой жизни происходит, но в этих обстоятельствах, в которых мы сетуем, Яков говорит Духом Божьим, для нас есть такая неповторимая возможность участвовать в чем-то очень важное. Мы можем душу спасти, грехи можем покрыть. Доходя до того, что будет иметь на всю вечность иметь значение. То есть в этих обстоятельствах, в которых мы иногда сетуем, для нас есть возможность участвовать в самом важном процессе. В спасении души и в прощении грехов. Поэтому, как бы мы ни понимали, чью душу, свою или ближнего, чьи грехи мои или чужие, нужно обратить внимание, что сам факт, что это возможно вместо сетования, участвовать очень важным, иметь эту честь в спасении души и в прощении грехов, Иаков говорит, это более важно, чем сетовать. Сетование ни к чему не приводит. Но ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, Бог все так устроен, что в этих обстоятельствах, в этих компаниях, с этими людьми, встречами, которые нам не нравятся, есть возможность, есть эта золотая возможность. Это не просто доллары один за два. Это что-то, что пойдет с нами в вечность. Мы можем, Бог бы мог сделать без нас, но Он дает нам этих людей, чтобы мы могли участвовать в спасении души, чтобы мы могли участвовать в прощении грехов. Скажите мне, пожалуйста, здесь интересно, сколько методов вы знаете прощения, как грехи прощаются? Сколько различных методов вы знаете, как можно простить грехи или добиться прощения грехов? Что Писание говорит? Ну, мы знаем, что верою, жертвой Иисуса Христа, верно. А что-то еще есть? Вы читали Священное Писание? Пожалуйста. Потому что нас смущает, как это спасет душу и покроет множество грехов. Пусть тот знает, что то, в чем он участвует, пусть он не воздыхает. Оно очень важно. Это спасение души и прощение грехов. Пожалуйста.
Вот и наш в молитве там, прости нам, как и мы прощаем.
Угу. Обратите внимание, один из путей. Мы знаем, что мы прощаемся, верою прощаются грехи жертвы Иисуса Христа. Но есть в Священном Писании и другие как бы моменты такие. Вот как Люба процитировала, что если мы не простим ближним от сердца, то и Отец вам, ваш Небесный, не простит. Обратите внимание. А если вы прощаете, то и Он прощает. То есть у нас есть средство управлять прощением. Прощая других, мы тем самым получаем от Бога прощение. Если кому-то мы не прощаем, ну, например, год назад что-то произошло, просили у нас прощения, а мы не прощаем, это значит, что целый год мы живем во грехах. В каких грехах? В своих собственных. Бог не простил нам. Все очень взаимосвязано. Один из методов, говорит, прощая, мы включаем этот механизм прощения, нас прощает. Пожалуйста, еще.
Есть много условных обетований, Господь. Если, говорит, от сердца простите, то и Отец Небесный простит. Написано, если исповедуем грехи наши, то есть это условное обетование, Бог ставит условия. Вот вы, если исповедуете грехи, написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит, да? А если не исповедуем, не простит, естественно. То есть много таких условных обетований в Библии, то есть условия определенные.
Угу. Посмотрите, на некоторые тексты подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Здесь очень легко это дело извратить. Но Писание совершенно прямо говорит, что когда мы подаем милостыню, делаем доброе, что-то происходит с нашей душой, что-то очищается. Видите взаимосвязь? Здесь легко перейти, католики это перевернули, что мы таким образом в рай можем войти. Но если смотреть то, что там таки сказано, что наше милосердие или наши добрые дела связаны с нашей чистотой. Или дальше. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, тот получит награду праведник. И кто напоит одного из малых сих, только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Мы говорим, мы спасаемся благодатью. Но в то же самое время Священное Писание говорит, что ни одно доброе дело не будет пропущено Богом, чтобы это не было. Я знаю, есть люди, говорят, есть духовно настоящие добрые дела, есть естественные добрые дела, на которые Бог не обращает внимания. Я не вижу такого деления в Священном Писании. Добро есть добро. Чашка холодной воды ради ученика – это есть добро. И Бог эту кружку холодной воды. То есть это почти что ничего. Любое доброе дело не будет пропущено. Бог видит любое доброе дело, кем бы оно ни было сделано. Я не хочу сказать, что таким образом человек может в рай войти, но то, что Бог воздаст за каждое доброе дело, это совершенно точно. Или дальше. Который воздашь каждому по делам его, тем, который постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. А тем, который упорствует и не покоряется истине, но предаются неправде, ярости, гневу. Обратите внимание, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы и чести, бессмертия, жизнь вечную. Писание прямо говорит, тот, кто ищет, хочет быть постоянно добрым, ищет славы, бессмертия в добром деле. Смотрите, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Человек ищет славы. Вы скажете, он для славы делал. Вот написано здесь, обратите внимание. Постоянством в добром деле ищут славы. Бог не пропустит это. Честь и бессмертие, жизнь вечная. Честь и бессмертие, жизнь вечная этим. Как одно с другим связано? Не хватит нам времени сейчас, я хочу просто обратить внимание, что есть вещи в этой жизни, они взаимосвязаны. Этот текст прямо об этом говорит. Если вас это озадачило, мы об этом можем поговорить подробнее. Или дальше. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Иисус, видя верую, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Господь учитывает нашу веру по отношению к нашим ближним. Мы можем поговорить, как это взаимосвязано. Я просто хочу обратить внимание, что этот элемент есть в Священном Писании. Пришел человек, который явно из-за того, он не просто заболел или простудился, он грешил, поэтому заболел. И он не способен был ничего делать. Друзья его принесли, и написано: «И Господь, видя веру их, сказал: прощаются тебе грехи твои». Мы своей верой можем влиять на состояние духовное других людей. Мы можем веровать и ходатайствовать перед Богом, и по нашему ходатайству и вере Бог может менять что-то в жизни людей. Мы не должны это извращать и сделать из него какое-то еретическое учение, но этот элемент явно присутствует. Или дальше. «Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Человек, который внимательно относится к учению, к Слову Божьему, Писание говорит, что он спасет себя и слушающих его. Я понимаю, на что это намекает. Как этот человек сам себя может спасти? Бог его спасает. Но текст говорит именно так. Как одно с другим связано, у нас не хватит времени, давайте мы еще раз поговорим конкретно об этом. Оно явно об этом говорится. Надо как-то объяснить, как это взаимосвязано. Но это в Священном Писании говорится об этом. Следующий текст. «А потому сказываю тебе, просится грехи ее многие за то, что возлюбила много, а кому мало прощает, прощается, тот мало любит». Иисус, видя веру их, обратите внимание, ей грехи простили за что? За то, что она полюбила. Любовь содействует прощению грехов. Когда мы много любим, нам много прощается. Опять-таки, видя веру их, вера, любовь ее, он сказал: прощаются тебе грехи твои. Я это сделал с одной целью, чтобы показать, что то, что нас смущает у Иакова, оно имеет определенное основание. И говорит, когда вместо того, чтобы сетовать, вот вы ожидаете пришествия Господа Иисуса Христа, и думаете, а зачем вот этот вот? А зачем вот этот вот? Как мне один брат рассказал, я когда уезжал в Америку, я когда встретился с Италией, в Италии с этими верующими, я как посмотрел, кто со мной едет. Ну, говорит, один мусор, извините. Посмотрел, какие едут, в каком духовном состоянии. Знаете, мы можем делать то же самое. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Говорит, ну а вот эти вот куда? А вот этот вот? А этот тоже? А он думает, в небо войти? Или вот этот вот бизнесмен? Или вот это вот? Ты посмотри, как она. Добавьте дальше предложение. Заполните пустое предложение. Смотрите, как она. И добавьте свое. Это сетование. И можно на это жизнь потратить. А Яков говорит, в этих общениях учитесь управлять своим языком. В этих общениях учитесь лучше молиться, помогать и получать помощь. В этих общениях учитесь признаваться о своих проступках и слушать чужие проступки и молиться за них. В этих общениях для вас есть возможность обратить внимание на золото, которое есть в этих общениях. Если всего этого не было, у нас не было бы возможности стать миллионером для вечности. А здесь есть золото в этих отношениях. Что вы можете, вот эти все, о которых вы воздыхаете, если вы проложите веру и душу вашу к этому, вы будете участвовать в спасении души и в прощении грехов. Это то, что будет считаться в вечности. И те, которые обратили многих к правде, будут сиять как звезды, как светило в небе, навеки и навсегда. И Иаков говорит, поверните ваши глаза, посмотрите по-другому, не вздыхайте. С великой радостью принимайте, когда впадаете. Оказались вы в этих обстоятельствах? Видите, человек уклоняется. Есть возможность для вас участвовать в спасении его души, своей собственности, покрытии грехов. Что хочет сказать Иаков? Ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, не воздыхайте о людях или обстоятельствах. Для вас есть золотая возможность, которая никогда не повторится. научиться управлять своим языком, научиться помогать, научиться молиться, научиться быть искренним, научиться приобрести друзей и в конечном итоге участвовать в самом великом процессе, который только одному Богу доступно – спасение души и прощение грехов. Вместо сетования подумайте о золотой возможности. Когда вы с великой радостью принимаете, когда выпадаете. Эти возможности, эти трудные люди и обстоятельства – это золотая возможность, которая дается только людям. И только во времени, только в этой жизни, в пределах наших 70-80 лет. Да поможет в этом Господь обратить внимание на то, что Яков хотел сказать, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, не пропустить возможность, которую Господь вложил в эти обстоятельства для вашего и моего спасения, для вашего и моего духовного роста.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!